Вы знаете, что мы с вами изучаем послание Ефесянам. И сегодня, может быть, я уже несколько раз говорил, что мы закончим эту тему, но что-то как-то не получалось. Поэтому я уже сегодня боюсь так говорить. Мы сегодня продолжим изучать отрывок, который записан в послании Ефесянам во второй главе, с 1 по 10 стих. И мы уже увидели, что этот отрывок объединен одной темой. Это тема спасения. И мы в первой проповеди я сказал, что там есть 13 аспектов спасения. Во второй проповеди я увидел, что их 14 уже. И поэтому я сказал 14. Сегодня это уже 15 аспектов спасения. Я надеюсь, что мы сегодня закончим эту тему. Я очень вас прошу, я немного уставший, у меня что-то даже задыхаюсь как-то. Поэтому я вас очень прошу, откройте свои Библии и внимательно исследуйте текст, который мы будем читать, или тексты, которые мы будем читать. И прилагайте все старание, чтобы Бог мог говорить вам лично, непосредственно через текст и через мое разъяснение текста, может быть, во вторую очередь. Я немножко напомню, где этот текст находится. Мы с вами изучаем послание Ефесянам. Это послание, которое раскрывает замысел Божий о церкви. И все это послание можно разделить на две части. Первые три главы – это основание церкви. Как Бог основывает, как Он ее создает, как Он ее замыслил, саму церковь. Собственно, там еще открывается, что такое церковь. Последние три главы открывают – это практика жизни церкви или образ жизни церкви. Поэтому мы сейчас с вами в первой части. Мы изучаем, как же Бог основывает церковь, как Он ее замыслил, как Он ее создает. И когда мы посмотрели первую главу, мы увидели, первые стихи подчеркивают авторитет этого послания, то, что это Божие послание через апостола Павла. Спасибо огромное. Второй раздел здесь, третьего стиха, мы увидели, что прославление Бога, потому что Бог облагодатствовал нас во Христе, и Он одарил всякого верующего в Евангелие человека многими-многими богатствами. И потом с 15 стиха, 15-16 стих, Павел говорит, что «я вижу, что вы действительно истинно приняли Евангелие, поэтому вы действительно христиане, вы действительно дети Божьи, и я это вижу в вашей вере, в вашей практике жизни, ваша жизнь изменилась, в любви ко всем святым. И поэтому я не молюсь, чтобы вы получили спасение, но я молюсь, чтобы вы возрастали в этом спасении. Я молюсь, Павел молится, чтобы они познали все те богатства, которые Бог им подарил, которые им уже принадлежат. Познали их, возрастали в них, чтобы вы жили ими. Тогда ваша жизнь будет поистине верной». И в 19 стихе он говорит об одном из таких, ну что ли, об одной из сторон этого богатства, и говорит, чтобы они познали, как безмерно величие, могущество Бога в нас. Насколько Бог силен в нас, насколько безмерно Его величие, величие Его могущества в нас, что Бог может сделать несравненно больше, чем мы даже можем догадываться, что Бог может сделать намного больше за той гранью, до которой мы доходим и говорим, я дальше уже не могу, это уже, ну, это невыносимо, это ни один человек это не вытерпит. Естественно, уже сдаться, и вот здесь мы можем идти дальше, потому что у нас есть сверхъестественная Божья сила. И Он это подчеркивает, эта сила грандиозная в нас. Поэтому мы можем идти далеко-далеко за пределы наших естественных, привычных наших возможностей, или возможностей, которые, ну, которые мы обычно практикуем, или которые свойственны, ну, там, нашему характеру, или еще как-то мы можем назвать, нашим физическим силам. Мы можем идти дальше и проявлять верность Богу намного больше. Если мы в этот момент умираем для себя, полагаемся на Бога, то Его сила обнаруживается в нас. Как апостол Павел говорил, что мы ежедневно предаем себя на смерть, чтобы жизнь Иисусова открылась в нас. То есть мы тогда уже живем не силою своей жизни, но силою жизни Иисуса Христа. Вот этот поворот происходит через такое умирание для себя и полагательство на Бога. И вот эта сила, которая в нас есть, которая ведет нас к таким подвигам веры, к таким победам, к такому возрастанию духовному, абсолютно это подвиги, действительно, это удивительные вещи. И мы это можем делать благодаря вот этой сверхъестественной Божьей силе, которая в нас. И здесь написано, что эта сила была явлена во Христе прежде всего. Поэтому это грандиозная сила. Эта сила Его воскресила, эта сила поставила Его превыше всех, всякого имени, всякого начальства, всякого высокого какого-то положения, которое было в истории или будет в нашей истории, или в невидимом мире. То есть Он превыше всего, и написано, Он есть глава церкви. Мы к этому отрывку еще вернемся, когда я буду суммировать библейское учение в этих главах о церкви в нескольких пунктах. Здесь очень много говорится о высоком положении церкви. Церковь есть то, ради чего сотворен наш мир, ради чего все существует. Бог через эту экономику, политику, историю, разные народы, там, природу, вселенную, он все это сотворил для того, чтобы пройдет история человеческая и останется церковь. Те, кто отвергнут Бога, будут в аду, они вне этой истории, и церковь останется и будет с Господом вечно. Сейчас все, что происходит, происходит ради церкви. Я, кстати говоря, недавно читал, сейчас читаю жизнеописание Ивана Степановича Проханова, который был таким родоначальником евангельских христиан в России, в Украине, ну, в другие, тогда это было все Россия. И он интересно, я заканчиваю эту книгу, он делает, пишет целую главу, и он пишет, что Бог все применил к тому, чтобы евангельское движение распространялось. Ну, евангельское движение не в смысле деноминация, а в смысле библейское евангельское христианство распространялось. И вот что он перечисляет. Первое, он говорит, гонение православной церкви было во благо распространения Евангелия. Были жесткие очень гонения православной церкви в царской России. Потом он говорит, что сама революция и даже атеизм содействовали тому, что евангельское движение распространялось. Он говорит о том, как атеисты сначала они не запрещали церковь до 29-го года, они устраивали диспуты, это было, и в принципе пришло много свободы для вероисповедания, которой не было в царской России. И на этих диспутах, после этих диспутов обычно люди становились верующими, когда атеисты с верующими евангельскими диспут устраивали, потом люди приходили, много-много людей в церковь. Таким образом, они делали рекламу, они выпускали журнал атеистический, так люди узнавали о евангельских церквях и так далее. Потом он говорит, что даже гонения, которые там были, многие разные, очень трудные, на первый взгляд, вещи, он говорит, Бог использовал это для распространения царства своего. Это удивительно. Бог все сегодня, этот экономический кризис для того, чтобы мы росли, для того, чтобы евангельские христиане распространялись. И это благословение для нас. Может быть, если мы преклоняемся перед Богом. Сила Божия явлена во Христе, Он поставлен выше всего церковью. И потом вторая глава начинается с слова «и». И эта же сила действует в вас, в людях, которые были мертвы духовно, которые были абсолютно погибшими, которые были бунтарями против Бога, имели природу греховную, не имели никакой надежды на спасение, не могли ничего сделать для того, чтобы какое-то искупить себя свои грехи или достичь оправдания. И вот эта сила воздействовала в вас. Дух Святой действовал этой силой во Христе, Он воскрес, поднят был превыше всего. И потом Дух Святой действует в людях, и когда они уже уверовали, то есть до уверования действуют, и потом они принимают веру, и Он изменяет их радикально вот этой грандиозной Божьей силой. И поэтому мы из этого увидели, что этот отрывок учит о богоцентричности спасения, и мы увидели, что спасение возможно только благодаря силе Божьей. Это абсолютно не подвластно людям. Абсолютно. Я еще этого сегодня коснусь. И мы посмотрели, что здесь описывается, как спасение, ну, что ли, поэтапно, или аспекты спасения описаны. И 15 аспектов спасения, которые здесь есть, вот они. В первом стихе мы спасены от греховной мертвости. Грех убивает. Наш дух мертв, мы духовно мертвы. Сколько бы религиозны мы ни были, это ничего не меняет. Второе, от давления мира. Это второй стих. Мир давит, направляет, закрепощает, навязывает, порабощает буквально. И Бог спасает нас этой силой от этого мира. Мы можем быть в этом мире жить, но быть как не от мира сего. Иметь сверхъестественную силу и опору. Третий момент, Он спасает от власти дьявола. В этом же втором стихе написано, что дьявол действует в сынах противления и до сих пор, и он, мы говорили, как он действует, и больше будем говорить в послании Ефесянам в конце. Четвертый аспект, он спасает от порабощающего греха, от греха, от которого человек сам не имеет силы избавиться. Он может что-то немножко внешне изменить, но саму суть, по природе он порабощен грехом, он не может противостать ему, и мы можем видеть это в практике жизни, ну, в ужасных всяких иллюстрациях, которые существуют, ну, в случаях жизни, в искажении характера, сердца и тому подобное. Бог освобождает от греха, мы можем жить для праведности, не сцепив зубы, можем жить с радостью, с успехом, с улыбкой, с восторгом. Пятый аспект, он спасает от греховной сути нашей, от греховной природы, которая в нас. человек являет, и не только человек, мы говорили, любое дерево, оно производит те плоды, которые соответствуют его природе. Дерево, яблоня производит всегда яблоки, и никогда арбузы на нем не растут. То есть природа. Поэтому Бог не просто спасает нас, прощает грехи, но Он заменяет нашу природу. Это грандиозное чудо. Наверное, чудо спасения, наверное, самое большое чудо, которое мы можем видеть в своей жизни. Исцеление или что-то подобное – это просто мелочи жизни. Но когда грешник, бунтующий против Бога, перерождается и становится буквально другим человеком, написано в Библии «новое творение», такого не было раньше. Это духовная перемена происходит. Без этой перемены все, что человек может практиковать, это убийственную, греховную, лицемерную религию. Все отношения его с Богом без перерождения, без рождения свыше – это просто религия, которая убивает человека, делает его лицемером и уверенно ведет этого человека в ад. Дальше шестой момент, шестой аспект. Мы спасены от гнева Божьего. Это стих 3. Человек спасен от гнева Божьего. Он спасен не просто от одиночества, и теперь в церкви у него есть друзья. Но по сути спасение, которое, в котором нуждается человек, заключено в том, что гнев Божий навис над человеком. И вот давайте прочитаем первые 3 стиха, в которых записаны все эти аспекты. И мы увидим, как эти 3 стиха, они как бы создают, открывают нам глаза, и они как бы показывают, они как нависают над душой человека такой грандиозной угрозой, что человек, любой человек, рожденный на земле, находится под ужасающей угрозой. Гнев, он в состоянии ужасном, и поэтому гнев Божий горит против него. С 1 стиха. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира». Слово это, кстати, на греческом языке «космос». «По обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Гнев Божий был против нас». И вот здесь 4 стих начинается со слова «но». В синодальном переводе этого слова нет, но в греческом оригинале там стоит слово «но». И это слово, это как поворот. Он говорит, гнев Божий, вообще эта ужасная ситуация нависла над человеком. Но вот радикальная перемена. И вот, это слово, вот этот 4 стих, он подчеркивает центр этого отрывка. Но Бог. Бог это субъект, который что-то совершает в этом отрывке. Он центральная личность. Он выше описано там в каком мы состоянии. Но Бог делает 3 момента с нами. И эти моменты ниже написаны. Но Бог богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас мертвых по преступлениям, первый глагол, Он оживотворил со Христом. Но Бог оживотворил, мы мертвы, мы прокляты, мы в ад, но Он оживотворил со Христом, благодатью вы спасены. И второй глагол, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе. Он оживотворил, воскресил и посадил на небесах во Христе. Все остальные элементы этого длинного предложения, 10 стихов, тут 2 предложения, все они подчиненные этой основной идее, что Бог что-то сделал для людей. И дальше написано, для чего? Дабы явить, вот с этого 7 стиха мы будем сегодня изучать, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей, в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Следующие аспекты, которые мы сегодня постараемся изучить и закончить, это изучение, точнее, некоторые мы уже изучили. 7. Бог совершает спасение. Стих 4. 8. Он совершает по Божьей любви, по своей любви. Стих 4. 9 стих. Он это делает к жизни, он оживотворяет. Он не просто прощает нам грехи, но он нас делает действительно духовно живыми. Без этой жизни нет никакого будущего. Эти люди, не обладающие этой жизнью, не являются христианами. 10. Он делает это для нового гражданства. Он спасает нас для совсем другой перспективы жизни. Мы теперь жители небес, кто уверует в Евангелие, и живем на земле как посланники, как послы доброй воли от Бога. И у нас есть служение определенное, такое посланническое. И 11 элемент. Он спасает с определенной наивысшей целью. Стих 7, сегодня мы это изучим. 12 момент. Через искупительную жертву Христа. Стих 7 и многие другие стихи здесь. 13 элемент, он спасает через веру. 14 аспект, он спасает благодатью своей. И 15 аспект, он спасает нас для совершения добрых дел. Давайте сейчас посмотрим вот на этот момент. Смотрите, написано 4 стих, Бог, Он оживотворил, 5 стих, 6 стих, воскресил и посадил. И 7 стих начинается со слова «дабы» или «для чего», «чтобы», «с какой целью», другими словами. То есть Бог совершает это спасение для людей, и у Него есть определенная цель. Если бы мы сегодня задали многим верующим людям, с какой целью Бог спасает, почему Бог людей спасает? Очень часто мы бы, максимум, который бы мы достигли, это люди бы сказали, потому что Он нас любит. Некоторые люди бы эту мысль развили, развивают ее, к сожалению, до крайней ереси. Они говорят, что Бог нуждается в нас. Несчастный Бог, есть разные проповедники, очень-очень печальные, которые больше на волков в овечьей шкуре похожи, таких как Ледяев или другие, которых я, может быть, так бы не назвал бы волками, но они очень похожи на таковых. Когда они проповедуют, что Бог несчастный, когда люди ушли из Эдемского сада, остался в одиночестве, и Он так нуждается, и поэтому есть разные, там у Ледяева есть мюзикл, там что-то, «Завеса», по-моему, называется, где он как бы там поются эти песни, это такое еретическое богословие, там представлено, что Бог несчастный, Он вырвался наружу и бежит к людям, Он их так нуждается, Он их так любит, и вот этот человек буквально возвышен превыше всего, и Бог как бы вот спасает его и нуждается в нем как наивысшей ценности, ради чего все это происходит, и вот мы поэтому должны верить в свою значимость, и мы не должны думать о себе плохо, мы должны свою самооценку развивать, потому что и Христос ради нас умер, значит, мы драгоценны настолько. Если Бог своего Сына за нас отдал, значит, мы явная ценность из себя представляем. Если Он такую цену за нас заплатил, значит, мы, по сути, так драгоценны. И это абсолютное, абсолютное небиблейское учение. Это абсолютная ересь, которая сегодня очень-очень много. К сожалению, часто люди не могут оторваться от себя. Часто христиане не могут увидеть, что весь план спасения богоцентричен. И все значение или цель спасения – это тоже богоцентричная идея. Это не ради нас. Христиане, которые живут в христианстве, которое для них человекоцентричное, где вот мне все должны служить, где Бог за меня, где Он должен меня поддержать, где все должно быть так, как мне хотелось бы, где все должны, в общем-то, как-то меня поддерживать. Вот кто-то ко мне так, не так отнесся, как бы мне хотелось, я уже соблазнен, я уйду из этой церкви, я уйду вообще из церкви, эта церковь несовершенная, они не такие идеальные, как я думал, и что-то подобное. Эти люди страдают только потому, что они видят мир человекоцентричным. Самоцентричны. Они обижены, потому что они человекоцентричные христиане. Они видят себя в центре всего. Смотрите, что здесь написано. Бог спасает нас. Иисус Христос пришел на землю и умер за нас. Он по любви это делает. Это абсолютно не отменяет любовь. Но вот цель. Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Довольно сложное предложение. Мы должны его немножко разобрать. Смотрите, смысл всего. Бог проводит путь спасения, совершает нас духовно, заботится о нас из любви, абсолютно искренне из любви, но конечной целью, к которой придет этот процесс спасения, создание церкви, даже не церковь будет наивысшей ценностью, ради которой Бог живет, вот только бы она возвысилась. На самом деле и через спасение, и через церковь Бог достигает другую цель. Вот эта цель – явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Смотрите, здесь написано, что окончательной, наивысшей целью спасения есть сам Бог. Сейчас послушайте, не разговаривайте. Окончательной, наивысшей целью спасения есть Бог. Бог спасает нас, чтобы в конечном итоге явить свою грандиозную славу, явить свое грандиозное величие, явить свою красоту невероятную. Любое поклонение, любое признание человека или церкви выше Бога – это идолопоклонство. Бог не может никого признавать выше себя, потому что это будет ложь, это будет неправда. Бог обладает всей грандиозной славой. И поэтому весь процесс, весь аспект, все аспекты спасения, они указывают на эту славу. Вот с какой целью мы спасены. Поэтому, когда человек приходит и слушает Евангелие, и он думает, Бог здесь просто как прислуга подбегает, и он предлагает спасение, ну, пожалуйста, спаси, ты так нужен, ты так многоценен, драгоценен, ты смысл моего существования, я так устал без тебя, это ложь, это ересь. Такие христиане даже и не спасенные могут быть. Потому что они не понимают сути Евангелия. Очень часто люди Евангелие принимают просто как палочку-выручалочку для себя. Они сидят на троне своей жизни царственно, и тут они слышат, а, еще и религия может мне помочь, там ваш Иисус Христос, хорошо, я буду в него верить. Мне тогда будет лучше от этого, я буду как-то спокойнее себя чувствовать, финансовый успех, я буду здоровее, или у меня будут друзья, или что угодно. Хорошую себе жену в церкви могу найти. И Иисус может мне помочь, хорошо, Иисус, помогай, я не против. И это абсолютно неправильное принятие Евангелия. Когда человек ищет спасение, он там на Голгофе, думая о том, что Иисус сделал, он начинает любить Христа больше, чем себя. Может быть, совсем немного. Может быть, он этого не до конца осознает, но это то, что обязательно должно произойти в душе человека. Иначе он не принимает веры Евангелия. Потому что Евангелие христоцентричное. Евангелие показывает не человека в центре всего, а Иисуса Христа на Голгофе, который совершил грандиозную перемену. И когда мы узнаем Его любовь, мы восхищаемся ею, и мы тогда любим Его в ответ. И мы тогда приходим на Голгофу, к кресту, к Евангелию, к пути библейскому спасению. Мы тогда правильно это можем воспринять. Мы тогда просим о спасении своем, о прощении наших грехов, чтобы нам не попасть в ад, чтобы нам научиться жить другой жизнью, но в нашей душе сияет Христос. Немногие это осознавали, когда они каялись. Но это точно так происходило, если вы действительно уверовали в Евангелие. Если вы уверовали по-библейски. Давайте посмотрим немножко еще на эту фразу. Здесь Павел, он как бы такое ступенчатое предложение. Он как бы, он больше и больше. И здесь используются прилагательные, чтобы показать, или такие вот элементы, которые показывают, насколько превосходная вот эта идея, насколько она выше, превыше, превыше, превыше. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим с конца, иногда это помогает разобраться. Умоляю вас, смотрите в свои Библии, если у вас есть. Это седьмой стих мы разбираем. Смотрите в свои Библии, если вы хотите, я вас очень прошу, поставьте там отметки для себя. Несколько таких элементов, которые мы здесь в стихе увидим. Смотрите, во-первых, все завершается фразой «во Христе». То есть все это, что вот благодать, которая явлена, это во Христе. То есть Иисус Христос, Он... сияние славы Божьей. Все грандиозное величие Божие явилось во Христе. Поэтому в Откровении, когда мы читаем, мы видим преклонение перед Христом, признание Христа достойным снять печать, если вы помните. Никого не нашлось достойным. Он достоин всей славы, потому что Он кровь свою пролил и искупил народ. То есть слава Божья является во Христе. Поэтому, восхищаясь Богом, возрастая в познании Бога, мы неизменно будем приходить на Голгофу, и мы будем созерцать подвиг Христов. И Его воскресение, и теперь Он в небесах, но это не забытая история, а Он сейчас, но это история, которая его сейчас царственное положение, оно связано с Голгофой. Поэтому все это драгоценно во Христе. Поэтому в конечном итоге Христос будет возвеличен, и Его подвиг, Его спасение, путь спасения показывает, что Христос его завоевал. Это во Христе. Без Христа невозможно спасение. Без Христа невозможна праведность. Без Христа невозможно искупление. Без Христа невозможно освящение. Святые, несвятые, нечестивые люди, никто не войдет в небеса. Только во Христе все спасение. Это принципиальный момент. К сожалению, сегодня католическая православная церковь предлагает дополнительные пути спасения. Они говорят о спасении во Христе, но когда вы слушаете все учение, то вы видите, что это учение не сосредоточено только на Христе. И не только через Христа человек получает спасение. И мне от этого очень больно. Я бы очень хотел, чтобы и православная, и католическая церковь, в которой, я уверен, есть дети Божьи, которые нащупали интуитивно библейское учение о спасении. Я бы очень хотел, чтобы и там проповедовалось истинное Евангелие, которое будет сосредоточено только на Христе. Это очень-очень жалко, когда некоторые люди ищут святости через подвиги своей праведности, через жертвы какие-то, как очень многие монахи были в Киево-Печерских пещерах, они замуровали себя для того, чтобы обрести спасение. И это абсолютно не дает им ни капельки приближения к спасению. Все спасение во Христе. Или сегодня учатся, что через Евхаристию или через хлебопреломление человек получает ту благодать, которая держит его во спасении, или которая развивает это спасение, и это не так. Это лишь напоминает нам, что спасение нам было подарено через жертву Иисуса Христа, в которую мы уже поверили. Вот для чего дано хлебопреломление. Или когда говорится в этих церквях, что разные таинства наполняют человека спасением. Или когда говорится о том, что человек, такое понятие есть, как обожение, когда он возрастает в этой праведности. Или когда есть такое понятие, как мощи святых, что люди достигли такой святости, что даже их тела не разлагаются. И поэтому это святыня, к которой мы можем приходить и как-то с ней что-то иметь. Кто-то поклоняется, кто-то как-то по-другому к этому относится. Но сама суть этого, что какие-то святые достигли такой святости, что сегодня они, их тела не разлагаются. Хотя они разлагаются. Они совсем не такие, как они были, когда они умерли. Это просто, это к сожалению, мне очень больно. Мне очень больно, что это есть. Что люди так думают, что спасение может быть что-то прибавить к Иисусу Христу. Или как-то еще это сбалансировать, или что-то в этом роде. Я еще раз хочу подчеркнуть, что хотя, может быть, тезисно верно зафиксировано в этих учениях Православной Католической Церкви, что спасение во Христе, но при этом остальные моменты учения о Евхаристии, о таинствах и так далее, они разрушают эту позицию. И поэтому общее учение получается Христос и еще некоторые моменты. Христос и эта Церковь и тому подобное. Поэтому все от Христа, и поэтому Он будет прославлен превыше всего. Чуть-чуть дальше идем, смотрите, в благости к нам. Благодать Божья была явлена в благости к нам. Христос явил свою грандиозную доброту по отношению к нам. Христос превыше всего под ним, как бы это благость, которую Он явил нам. Эту благость Он явил через что? Через благодать. Благодать – это незаслуженный подарок спасения. Благодать – это то, что Он сам на кресте, умерев там, сделал все для того, чтобы человек мог быть спасен. Потому что человек абсолютно ничего не мог сделать для этого. И христиане как не могли до уверования это сделать, так и сегодня ничего не могут сделать для того, чтобы прибавить к своему спасению. Они лишь могут возрасти в спасении, в смысле в практике спасительной жизни на земле. Явить, что они действительно спасены во всех нюансах своей жизни, в практике освящения. Но они однажды через веру получили всю святость Христову, и поэтому они получили это спасение, получили искупление во Христе. Заместительная жертва Иисуса Христа это достигла. И Христос, умерев на Голгофе, сделал это по благодати. Мы этого не заслуживали. Он явил свою благодать таким образом. И поэтому через эту благодать нам явилась благость. И это благость от Христа. Христос проявил благость к нам на основании своей благодати, которую Он завоевал на Голгофе. Смотрите, какая это благодать. Предложение, слово перед этим. Богатство благодати своей. Бог хочет явить Христа, Его благость, которая возвышает Христа. Эта благость основана на Его благодати, которая возвышает Христа. Эта благодать не просто маленькая, но она огромно богатая. Он являет грандиозную благодать. Все, что человек делает рядом с этим, это полнейшее ничтожество. Это ничего не значит. Когда какой-то человек думает, что же сделал Христос своим подвигом, грандиозной, богатой своей благодатью, и я здесь что-то могу добавить ко спасению, или как-то его вот здесь вот адаптировать, или как-то усовершенствовать в данном случае, это идолопоклонство, это ужасное понятие. Ничего, эти люди, к сожалению, они так и не познали величие богатства благодати Божьей, величие подвига Христового, они так и не познали искупительную жертву Христа, так как надо познать. Многие христиане называют себя христианами, но они так и не поняли христианство. Они так и не поняли путь спасения. Рядом с богатством благодати ничто не может стать. Это все во Христе. Поэтому Христос будет явлен через ту благость, которую к нам проявляет, через ту благодать, которую на основании благодати это благость. И эта благодать богатая, она затмевает все, она полностью все вытесняет. Ничто не может туда, в коробочку спасения, попасть. Она полностью вытесняет все человеческое. Человек только откликается на это, принимает, и потом эта благодать трансформирует его жизнь. И он всей своей жизнью свидетельствует о грандиозном подвиге Иисуса Христа, а не о том, что он освящается и хранит спасение таким образом, или что он там возрастает, и какие-то таинства еще дополняются, что-то недополненное Христом. Смотрите, дальше написано. Богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. И перед богатством написано слово, я так скажу, обильное. Тут написано преизобильное. Нам это слово нужно разобрать. Христос, благость, благодать, богатство. И это богатство, оно обильное. Еще одно слово используется для того, чтобы мы осознали, насколько грандиозна Божья благодать. она богатая, и это богатство обильное. Нет, оно не обильное, это маленькое слово. Павел использует, Бог через него использует преизобильное. Эта приставка «пре», она еще преувеличивает, знаете, красивое и прекрасное, то есть более красивое. И поэтому здесь используется это богатство, оно преизобильное. Оно тем более вытесняет все человеческое из акта спасения. Человек лишь может принять подарок спасения. И смотрите, еще выше мы идем. В грядущих веках, дабы явить. И вот теперь мы можем сначала еще раз прочитать отрывок. Цель спасения, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Это грандиозно. Бог говорит, что Он есть центр спасения, и Он говорит, что наивысшая окончательная цель спасения не мы. Хотя это являет нам благодать, любовь Божью, благость. Это изменяет нашу жизнь, это наполняет нашу жизнь грандиозными благословениями. Но конечная цель не мы. Конечная цель – это Иисус Христос. Конечная цель – это Бог, который являет Себя во Христе, в этом подвиге, в этом спасительном акте, в этом спасительном процессе. Для нас большое благословение сегодня понять эту истину. И сегодня изменить свою жизнь так. Нам нужно понять, что Библия – это книга о великом Боге. Это не книга для нас, а нас только. Это не книга, а вот мы в центре всего. И смотрите, наша жизнь, это жизнь, которая должна быть богоцентричной. Вся наша жизнь должна являть грандиозное спасение, значит, грандиозного Бога во Христе. И поэтому самые мелкие моменты нашей жизни, это не просто моя жизнь, это не просто мелочи, какая разница. Через все эти мелочи Христос может быть явлен. Это немного трудно нам понять, но как я могу через такие... Ну, какие-то вот мелочи там, какие-то технические, через там убирание своей квартиры. Как я могу Христа прославить? Это же вроде бы, это такие высокие истины, а я тут просто подметаю. Пусть Господь откроет нам, потому что это истина так. Все, что мы делаем, все, что мы есть, каждый вздох мы пели для Тебя. Каждый вздох для Тебя. Каждая секунда жизни для Христа. И Он через весь этот процесс спасения... Он будет в центре, и Он будет прославлен, и Он будет превознесен, потому что Он являет Себя грандиозным. И крайне-крайне печально, когда какие-то люди размешивают эту истину еще какими-то элементами. Крайне-крайне печально, когда какие-то люди представляют, и таких христиан очень много, представляют, что Бог не в центре всего, что Он лишь средство к тому, чтобы человек был там на высоте, что Бог нуждается в нас и так далее. Это абсолютная ересь. Пусть Бог даст нам мужество стоять на Писании, и пусть даже самые замечательные наши друзья, какие-то христиане, будут предлагать эту идею, нам нужно смотреть на нее, любить этих людей, христиане они или не христиане, любить их, но ненавидеть ложь. Любящие Господа, ненавидьте зло. Нам не нужно мириться с истиной, нам не нужно единство, достигнутое за счет извращения Евангелия. Нам не нужно единство между верующими людьми, которое будет достигнуто отвержением Божьего Слова. Потому что это единство основывается на отвержении Бога. Бог не хочет такого единства. Иисус не молился о таком единстве. Единство любой ценой – это не единство. Это отвержение Бога. Это тонкий акт, тонкий замысел сатаны, чтобы достигать одних истин, не понимая другие. Я хочу прочитать вам один отрывок из Откровения. Откровение, 5 глава, с 8 по 14 стих. «И когда он взял книгу, Иисус Христос, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, который есть суть молитвы святых, которые возносят его. И поют новую песнь, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и нашего места в этом нет, нисколько. И соделал нас царями, ты, и священниками Богу нашему, ты соделал, Христос. И мы будем царствовать на земле благодаря тебе, и ты будешь сиять над нами. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, бесчисленное количество, которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. И они могли бы еще перечислять и перечислять все слова, которые есть в наших языках. и всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила, сидящему на престоле и Агнцу благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков, всегда. Это ему принадлежит. И четыре животных говорили «Аминь». И 24 старца, величественное положение, занимавшие в небесах, пали и поклонились живущему во веки веков. Вот куда устремлено спасение. Вот кого оно прославит. Вот что оно вызовет в сердцах тех людей или животных, или творений там в небесах. Вот что оно должно вызывать в наших сердцах уже сегодня. Вот в чем нам нужно расти. Вот чем мы поистине можем восхищаться. Восхищение чем-либо больше, чем Богом, это идолопоклонство. Это мы считаем, что что-то более драгоценно, чем Бог. И мы, к сожалению, все в этом греховны. Каждый из нас, мы так или иначе, в один или другой период, мы восхищаемся чем-то больше, чем Богом. И поэтому нужно расти. Поэтому нам нужно освящаться, возрастать в праведности, чтобы действительно жизнь Иисуса воссияла через нас. Откровение 7 глава с 9 стиха, вы можете прочитать еще один момент восхваления Агнца. Удивительный, удивительный отрывок поклонения. Поэтому и важным аспектом спасения, его целью спасения является прославление Христа. 12 аспект спасения я хочу подчеркнуть, в общем-то я это уже разъяснил, но я хочу подчеркнуть через жертву Христа. Во-первых, окончанием этого всего Христос есть. Во-вторых, мы можем весь этот отрывок увидеть, и мы увидим здесь очень много, оживотворил со Христом, воскресил с Ним, посадил во Христе и так далее, и так далее. Апостол Павел, его богословие в этих посланиях его, оно пропитано Христом. Приблизительно 160 раз он использует вот эту фразу «во Христе», «со Христом», «в Нем» и так далее. Это очень-очень много. Отдельные буквально предложения, стихи наполнены этими фразами. Его богословие христоцентричное. Он понимает, что через Христа все, что единственно Христос может нас искупить. Есть отрывки, которые я приготовил, но я не буду их читать вам. Вы можете записать и посмотреть их дома. 1 Коринфянам 6.11. И рядом там посмотрите. 1 Коринфянам 6.11. 1 Петра 1 глава. Посмотрите всю главу, и вы увидите, что это буквально глава, параллельная этому отрывку, который мы изучаем. Там подчеркиваются очень многие аспекты, которые мы здесь изучаем. 1 Петра, 2 глава, 24 стих и рядом. 2 глава, 24 и 3 глава, 18. 1 Петра, 2, 24 и 3, 18. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 19, 21 стихи. И рядом, смотрите шире. 2 Коринфянам 5.19 и еще один отрывок, это Галатам 3.13. Все эти отрывки указывают, что спасение дается и завоевано, заслужено. Весь труд спасения – это то, что делает Христос. Это то, что Он сделал на Голгофе. Это Он, наше искупление написано, и наша праведность. Все остальное, что мы делаем, наше освящение, возрастание – это лишь отражение того, что спасение пришло в нашу жизнь. Это не стяжание благодати для себя – как бы православная церковь учит. Это не дополнение, это не удержание спасения, это не развитие во спасение. Это лишь отражение спасения в жизни. Всякий раз, когда мы не почитаем так Христа, иногда христиане это делают из скромности, они говорят, это будет гордостью сказать, что я спасен. Это будет гордостью утверждать, что я праведен. Разве ты праведен? Посмотри на свою жизнь. Как ты можешь утверждать, что ты спасен, если ничто нечистое не войдет в небеса? Посмотри на свою жизнь. Разве ты думаешь, что ты такой совершенный, как Иисус Христос, что ты туда войдешь? Разве ты думаешь, что ты достиг такой праведности, как у ангелов? Это будет гордость утверждать, что ты спасен. Но на самом деле это лжесмирение. На самом деле это смирение, не основанное на Писании. Это самосмирение, это человекоцентричное смирение. Смирение истинное упадет на Голгофе перед Христом и говорит, ты мое искупление и ты моя праведность. Все, что я имею, единственное основание, почему я могу надеяться войти в небеса или даже верить, это то, что ты сделал для меня, это то, что я принял это верой, это то, что я действительно вижу, что я принял истинно верой. Это не просто так, я вижу, моя жизнь меняется, но я не своей жизнью туда вхожу, а тобой. Через жертву Христа мы обретаем спасение, и всякий человек, который не соединился со Христом, всякий человек, который не знает жизни Христовой, всякий человек, который не ценит Христа, он, по сути, не понимает спасения. Люди, которые не поняли искупительный подвиг Христов или Его заместительную жертву, которая меня заместила и сделала все, что необходимо для меня, а я там не участвовал, кто не понимает заместительной жертвы Христа, он не понимает христианство. Он понимает христианскую религию, но он не понимает христианство. 13 аспект спасения через веру. 8 стих. 8 стих начинает второе предложение этого большого отрывка с 1 по 10 стих. И этот 8 стих, он начинается со слова «ибо». И из этого мы видим, что он как бы есть разъяснение к тому, что было написано выше. Выше было написано о спасении по благодати Божьей. И это было написано в нескольких стихах. Это было в 5-м «благодатью вы спасены», и в 7-м мы увидели о благодати. И 8-й стих разъясняет, еще раз акцентирует на этом внимание. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». Смотрите, еще одно разъяснение, которое Бог здесь через Павла вставляет, оно не просто так вставлено. Мы все с вами по природе законники. Мы все по природе, по естественному своему мышлению, по естественным наклонностям, по той занозе греха, которая в нас есть, как фабрика, вырабатывающая мысли и желания, мы все склоняемся к законничеству, к самоправедности. То есть приблизительно к такому. Христос – это очень хорошо. Я за это, да, я верю. Но, понимаешь, нужно все-таки еще и кое-что, да, кое-что тут. Просто так не надо. А то если просто Христос, мы ж во все тяжкие пустимся. Человек, который так думает, наверное, он еще не познал Христа. Который, так если Христос по благодати, так что можно пожить? Во грехе? Бог как бы все это уже решил? Человек может так пожить, нет проблем. Но, наверное, он так благодати не понял. Он так и не возлюбил Христа, если у него такие мысли владеют его сердцем. Поэтому мы все склонны к тому, чтобы сказать, Христос, да, это хорошо, но вот еще это важно, это, и вот на этом мы тогда более уверенно будем стоять. В спасении, в отношениях с Богом. Мы все хотим быть независимыми. Мы все хотим опираться на себя во своих отношениях с Богом. Поэтому очень часто, когда мы согрешили, нам трудно молиться Богу. Потому что мы в плохом состоянии. От этого нам было легко, как будто мы были в хорошем состоянии. Как будто бы мы были достойны того, чтобы прийти к престолу благодати и спокойно молиться. Как будто бы в нас это основа. Это ересь, это гордыня. Нам трудно молиться, когда мы согрешили, и очень часто мы делаем так. Мы чуть-чуть ждем, мы не каемся в своем грехе, не молимся. И после того, как чуть-чуть наши чувства утихли, и мы уже не видим себя такими ужасными, мы молимся. Или другой вариант, мы делаем несколько праведных шагов, или даже каких-то подвигов ради Христа, и потом нам намного легче молиться. Мы уже более уверенно ко Христу приходим. И наша уверенность в тот момент строится на нашей самоправедности. Она не строится на Христе. Она строится либо на забывчивости наших мыслей и чувств о грехе, либо на нашей праведности. И мы уже считаем себя более уверенно, более способными, более достойными прийти к Богу. И это ложь. Как когда мы не согрешили, мы не были достойны, так и когда согрешили, мы не были достойны. И потом мы не были достойны, когда мы сделали массу праведных поступков. Всегда, когда мы приходим ко Христу, мы приходим по благодати. Всегда благодать есть основанием для нас. И поэтому этот отрывок здесь вставляется, потому что мы склонны к такому мышлению. Сколько бы мы лет во Христе не жили, мы склонны добавить что-то к Евангелию. Именно поэтому наша церковь называется «евангельские христиане», потому что мы подчеркиваем, что мы приняли Христа Евангелием, и мы живем Евангелием. Мы приняли Христа абсолютно разбитые, никчемные, не способные ничего сделать для спасения. И мы живем точно так же, что мы спасение не стяжаем ничего, чтобы наше спасение на нас основывалось. Оно всегда основывается на Христе. Мы вспоминаем всегда, что Он сделал на Голгофе. И именно этим утверждается наша вера, и поэтому мы можем прийти в смирении и сокрушении к Богу даже после своего греха. Потому что я прихожу к тебе не на основании себя, а на основании того, что сделал Иисус. Но если я в этот момент немного безразлично ко Христу отношусь, не понимаю смысла, что оно там, как оно меня касается. Меня это нисколько не утешает и никак не влияет на мое сердце. Намного сильнее влияет чувство вины или мой позор перед людьми. Это больше правит моим сердцем, чем жертва Христа. То я и не могу к Богу прийти на основании Христа. Я буду ждать, когда я на основании себя приду, когда мое сердце успокоится. И именно поэтому эта вставка здесь сделана, чтобы утвердить нас, что только на основании Божьей благодати, на основании Христа мы строим отношения. И спасение именно такое. Ибо благодатью вы спасены через веру. Давайте мы про благодать уже поговорили, и теперь мы поговорим про веру. Благодать действует в нас через веру. Это как средство, с помощью которого мы можем воспринять эту благодать. Смотрите, такая небольшая табличка, чтобы мы уловили несколько истин. Вопрос первый. Кто спасает? Кто источник спасения? Бог. Или по-другому этот вопрос давайте сформулируем. Кто делает весь труд спасения? Бог и только Бог. Вопрос второй. Кого спасает Бог? Человек, которому нужно немножко помочь, или он уже, в общем-то, близок к спасению, или потом он разовьет это спасение? Нет. Он спасает грешника, погибшего в грехах. Грешника, неспособного что-либо сделать для процесса спасения. Он не может создать спасение, он не может создать труд спасения или процесс спасения. И к тому же этот грешник стремительно двигается к вечному наказанию. Таких полностью погибших, над которыми нависла угроза Божия, Бог спасает. Третий момент. На основании чего Бог нас спасает? То есть на каком основании Бог может простить нам грехи? Если Бог просто нам простит, ну ладно, ничего. Бог согрешит, потому что справедливость требует наказания за грех. Написано, что люди однажды согрешают, и это даже за один грех справедливое наказание адскими муками. И поэтому в послании к евреям написано, что положено человеком однажды умереть, а потом суд. Потом не будет чистилища, потом не будет такого какого-то момента, когда мои родственники за меня помолятся, и я сподоблюсь на спасение. Они меня выручат из полона. Такого не будет. Человек умирает, и потом сразу суд. Справедливость требует, что человек после смерти на суде выносится ему приговор или оправдательный приговор. Христианам уже оправдание здесь, поэтому мы не боимся суда. Поэтому мы смело можем умирать. И мы знаем, что мы идем к Богу. Но Бог спасает нас не на основании нас, а на основании жертвы, принесенной Иисусом Христом. Он все сделал, Он нас выкупил, и всякий человек, который соединяется как-то с этим, он может получить прощение. Таким образом, Бог не прощает нас просто, да ничего, а Он приносит абсолютно справедливую жертву за наше спасение. Он вместо нас наказывает своего Сына, и Он платит всю цену за грехи всех людей. Он вечный Бог, поэтому эти вечное наказание и миллиарды грехов человеческих вмещаются, фокусируются на Христа. И они полностью обрушиваются на Него. Поэтому Его страдание грандиозное было и невообразимое для нас. И поэтому, когда Он заплатил всю цену, теперь Бог может по благодати простить нас. Он не прощает нас, нарушая справедливость. Справедливость стоит. Грех был наказан во Христе. Человек, который соединяется со Христом, соединяется, и ему дарится эта благодать, и он прощается. Но как же соединиться? Посредством чего грешник получает спасение? Как он может соединиться со Христом? Посредством библейской спасительной веры. Мне очень нравится такой пример. Он несовершенный, но очень яркий. Например, человек умирает в пустыне от жажды. И вот он доползает, и он видит, есть бутылка с водой, и которую он никак не может выпить. Ну, каким-то образом она такая сделана, что он не может никак там не открыть ее, ничего. И он обнаруживает рядом с ней трубочку такую, которая и только она может туда проникнуть. Он ее вставляет туда, и трубочка пьет. Эта трубочка – это вера. То, что в сосуде вот эта живительная влага – это подвиг Христов, это его благодать. Таким образом, смотрите, человек, написано, спасается верой, или Иисус говорит, вера твоя спасла тебя, это не в прямом смысле имеется в виду. Это просто Христос подчеркивает яркость вот этого пути, как же к Богу мне прийти. Мне нужна вера. Мне нужно доверие Христу. Мне нужно подчинение Его истинам. Вот что такое вера. Мне нужно их принятие и подчинение им. Я верю, это правда, я их принимаю, я подчиняюсь им и следую им. И они влияют на мое сердце. Если я грешник, мое сердце мучается. Если Бог спасает меня, я в это верю, я радуюсь и так далее. То есть вот эта вера, это соломинка, с помощью которой. Она не способна, в ней нет живительной влаги. Но она может соединить меня с источником спасения, с благодатью, которая во Христе на Голгофе. В этом суть веры. Но вера крайне важна. Она не имеет в себе спасения, но она крайне важна, потому что только таким образом мы можем обрести спасение. Когда наше сердце меняет свою позицию по отношению к Богу, оно говорит, Бог во Христе все сделал, это достойно доверия. Но это же как-то странно. я разбираюсь с этим и говорю, это достойно доверия. Ты грешник ужасный. Ну подождите, я же вроде не такой уже ужасный. Я же нормальный парень, никого не убил, не ограбил. Я даже и курил-то немного в детстве. И я уже бросил. И я матом особо не ругался. И как бы, ну какой же я грешник? И вот человек борется с этой истиной, и потом он начинает в нее верить, он говорит, да, я грешник. Я признаю эту истину более авторитетной, чем весь мой анализ. Я признаю, что это правда, и я начинаю видеть это больше и больше в своей жизни. Это есть вера. Вера – это есть подчинение авторитету Божьего Слова. Когда я говорю, ты авторитетнее говоришь, чем я. Я очень часто своему сыну, не часто, но иногда задаю вопрос. Он что-то говорит, вот вчера мы шли, я говорю, ну это вот так. Он говорит, нет, это не так. Я говорю, хорошо, ты говоришь, что это не так, а я говорю, что это так. Кому мы будем доверять? Чье слово ты считаешь более авторитетным? Я вижу у него борьба внутри. Он понимает правильный ответ. Ему трудно. И он вчера мне говорит, я говорю, мы будем папе больше верить или тебе? Он говорит, папе. И так тихо сказал, проходит дальше, говорю, папе, да? Нет, мне. То есть ему трудно это признать. Но в этом суть веры. Когда я что-то признаю авторитетным, достойным доверия, достойным подчинения и абсолютного уважения. Вера – это средство, как мы можем получить спасение. Я хочу несколько характеристик библейской спасительной веры подчеркнуть. Я раньше об этом проповедовал в серии Ефесянам, просто их напомню сейчас. Первое – это личностное, благоговейное, преклоненное отношение к Иисусу Христу. Это характеристика спасительной веры. Для кого Иисус Христос – это все равно, что во Христа верить или в то, что там метро, остановка есть. Какая разница? Главное, что спастись, такой человек не спасается. У него должно быть личностное, благоговейное, преклоненное отношение ко Христу. В некоторой мере. Конечно, это отношение потом растет. Второй момент. Должна быть личная убежденность в каждом моменте Евангелия. Величие Божие, Его святость, моя неспособность, моя греховность, неспособность спастись и путь спасения – это вера во Христа. Убежденность и подчинение каждому моменту спасения, каждой этой истине. Третий момент. Это обязательно выразится в покаянии перед Богом. Человек, который понимает Христа и понимает, подчиняется каждой истине, обязательно что-то будет делать. Обязательно. Если он ничего не делает, он не подчинен этим истинам или не почитает Христа. Он обязательно начнет каяться в своих грехах, он обязательно будет выражать свое преклонение перед Богом в молитве покаяния, в просьбе о спасении, в той или иной, теми или иными другими фразами, но он будет умолять о спасении и будет просить, чтобы Бог помог ему жить ради Христа по-другому. Четвертое. Такой человек в такой молитве или в таком повороте своего сердца принимает господство Иисуса Христа над своей жизнью. Люди, которые как-то любят Христа. Я разговаривал с одним человеком вчера, и он говорит, я люблю Христа очень сильно. Но всей своей жизнью этот человек показывает, что это абсолютная ложь. Но он чувствует, он думает, что он очень сильно любит его. Он говорит, я церковь люблю. И я вчера проповедовал, он говорит, мне понравилась твоя проповедь очень сильно. Но пока этот человек не покажет в своей жизни, что он действительно следует, пока его практическая жизнь не начнет трансформироваться, он не может быть убежденным, что он любит Христа. У нас Библия не дает нам такого основания. Первое послание Иоанна об этом учит. Если любите меня, точнее, Евангелие это Иоанна и первое послание, если любите, то заповеди мои соблюдете. Вот определитель, любим мы его или нет. Это не просто чувство, это не просто правильные мысли о Боге. Это и мысли, и чувства, которые выражаются в конкретном действий. Поэтому библейская вера спасительная характеризуется и этим моментом, что человек принимает господство, то, что Иисус Христос мой Господин. Это еще другими словами обращение. Я шел вслед себя, теперь я поворачиваюсь, иду вслед за моим Господином. Это посвящение праведно жить. И потом это посвящение особенно ярко реализуется в крещении. Вот для чего водное крещение. Водное крещение написано в Петра, это не просто плоской нечистоты и омытие, это не формальность какая-то. Это и не спасение само по себе, но это обещание Богу доброй совести. То есть, что я буду жить перед его господством в чистоте, я буду подчинен ему. Вот такой спасительной верой человек, если верит, то он обретает Божие спасение. Смотрите, Галатам 2 глава 15-16 стихи об этом тоже говорят. Говорят о важности веры в спасении. Мы по природе иудеи, Павел говорит, а не из язычников грешники. Мы жили по закону, мы жили праведно во многом. Мы не растлились, как язычники, он в то время. И потом он говорит, что по правде законной он себя оценивает в другом послании. Я не порочен, он говорит. Более того, он говорит, что я был воспитан у Гамалиила, я был привержен строжайшему фарисейскому учению закона. Он говорит, Мы по природе иудеи, не из язычников. Мы много делали праведности. Мы строжайшие законы соблюдали. Мы постились два раза в неделю. Мы жертвовали и так далее, и так далее. И потом он говорит, однако же, несмотря на все это, узнав, что человек оправдывается не делами закона, не тем, что он производит, он оправдывается, а только верой в Иисуса Христа человек оправдывается. Не верой и еще чем-то, но человек оправдывается только верой в Иисуса Христа, библейской спасительной верой. Не такой верой, которой верят бесы. Они, написано, и бесы веруют, и трепещут. Про это послание Иакова много говорит. Иаков подчеркивал, что вера обязательно родит перемену жизни. Поэтому он там такие странные фразы использует, когда говорит, что Авраам, видим, что не просто верой был спасен, но делами. И он говорит, и мы, однако же узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа, не посмотрели на всю свою праведность законническую. Мы поняли, это ничего не значит. И мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона или любыми другими религиозными нюансами. Ибо делами закона или любой религиозным нюансом не оправдается никакая плоть, ни один человек. Таким образом, 13-й аспект – это вера. 14-й аспект – спасения. Кому очень трудно? Уже жарко, да, наверное, у вас там? Нет? Вам прохладно? Мне очень жарко. Почему? Тогда, Коля, держись. Еще два аспекта, и мы закончим. Мы спасаемся благодатью Божьей. 5, 8, 9 стихи. Спасение не является формальным переносом из одного списка в другой. Это важно понять, друзья. Процесс спасения – это не просто здесь вычеркнули, а здесь дописали. Вроде бы нет никакого труда. Ну, тут вычеркнуть, записать – дело абсолютно легкое. Спасение – это грандиозное чудо. Спасение – это великое свершение, это мощный труд, который совершается в мироздании. Это важно понять. Нам легко дается спасение, но мы должны понимать, что спасение – это нелегкое дело. И это не просто какая-то формальность, это не просто кого-то перекрасили немножко, или как-то там, ну как-нибудь вот так, да все, он уже спасен. Спасение – это грандиозный, мощнейший, невообразимый, сверхъестественный труд, который совершает Бог, чтобы человек был спасен. Это грандиозная ложь. Кстати говоря, евангельские христиане вот в этом могут проигрывать перед православными или католиками. Потому что они, хоть и не точно видят спасение, но они подчеркивают важность труда человеческого. Я уже подчеркнул, что труд человеческий не решает вопрос спасения. Но они осознают, что спасение не может даваться легко. Такая греховность и такое удивительное спасение, это не может быть просто так. Это не может быть просто, а я уже уверен, я спасен, мне уже там подумаешь, я уже могу жить, как я хочу, мне особо-то и церковь не нужна, мне особенно-то и праведности расти не нужно, мне особенно там, нет, ну я как бы хожу на собрание, я там большими грехами не грешу, у меня все формально нормально. И когда православные смотрят на это, и когда они слышат из уст такого христианина, я спасен, им это очень непонятно. Они спасение, конечно, иначе понимают, но в их понимании, неверном спасении, есть одна верная истина, что спасение не дается легко. Это не просто играющиеся, а мы уже все спасены, какая там разница, все так мило, все прекрасно. Оно все мило и прекрасно и радостно, но мы должны понять, что этот акт спасения – это тяжелейший труд. Из этого мы понимаем, что мы и совершить его поэтому не можем, но этот труд совершает Бог. И поэтому мы понимаем, что благодать Божья – это грандиозно. Труд, который он совершает, грандиозен. Человек не может, абсолютно не может ничего сделать, чтобы достичь спасения. Или даже немножечко приблизиться в сторону спасения. Лишь всесильный, великий Бог способен спасти человека. Поэтому спасение совершается лишь благодатью Божьей. То есть незаслуженной, великой, грандиозной работой самого Бога, которую он начал совершать, запланировал до сотворения мира. Написано, Христос был заклан тогда, потом масса-масса работы, потом то, что грандиозное произошло во Христе. И теперь мы живем и пользуемся этой благодатью. Сегодня Бог действует, Дух Святой совершает грандиозную работу, приходя в жизнь каждого человека, просвещая его, донося. Это применение этой благодати – это грандиознейший труд. Наша евангелизация – это блеклое, мелкое-мелкое отражение того, что Бог делает. А с другой стороны, это когда мы несем Евангелие, мы должны понимать, что мы занимаемся самым грандиозным трудом, который есть на земле. самым совершенным, самым величественным, самым достославным, достойным хвалы. Это превосходит все, когда мы преклоняемся перед Богом и несем это Евангелие другим людям. Хоть мы очень простые, по-человечески, как бы в нас нет этого, но через наше вот это вот несовершенство и такую простоту человеческую, грандиозное, великое Евангелие приходит в сердца людей. И совершается величественный подвиг и чудо Божие в сердцах людей. Поэтому быть причастником евангелизации, быть причастником того, чтобы нести, евангелизация может быть не очень хорошее слово, быть евангелистом в жизни, быть человеком, который являет Бога и проповедует истину своей жизнью и своими словами, это великое призвание. Римлянам 11:6. Но если по благодати, здесь разъясняется, что такое благодать, что такое дела. Если по благодати мы спасены, то не по делам. Очевидно, это противоречит друг другу. Иначе благодать не была бы уже благодатью. Если по благодати и чуть-чуть по делам, это уже не благодать. Если что-то мы еще добавляем, это не благодатью мы спасены, не искуплены одним только Христом. А если по делам, хоть каким-либо плюс к благодати, то это уже не благодать. Иначе дело не есть уже дело. Ну тут такой ребус, его можно поразгадывать. Павел разъясняет, что и благодать не благодать, и дело не дело, и можно подумать, в каком соотношении. Смотрите еще один отрывок. Галатам 1 глава с 1 по 9 стих. Я показываю эти отрывки, чтобы показать, что все Писание учит об этом. Все Писание громогласно заявляет авторитетно эту истину. Смотрите, Галатам 1 глава с 1 по 9 стих. Единственное послание, которое начинается без приветствия, без похвалы. Апостол Павел врывается и начинает сразу бомбить галатов. Он сразу входит и начинает очень строго обличать их. И его послание это очень-очень страстное. Это послание о Евангелии. Поэтому мы евангельские христиане. Евангелие это очень-очень важное дело. Я слушал недавно проповедь Пола Вошера. Не совсем знаю, что это за проповедник. Я слушал только пол его проповеди, не знаю всего остального. Но мысль, которую он очень хорошую сказал. Он говорит, он в Америке проповедовал. Он говорит, мы здесь в Америке думаем, привыкли думать, нас научили так, что я христианин, я спасен, если я Иисуса Христа пригласил в свое сердце. И это совсем не Евангелие, друзья мои. Это абсолютно не Евангелие. Это совсем недостаточно пригласить Христа в свое сердце. Это абсолютно недостаточно даже сказать, прости меня за мои грехи. Евангелие, которое учится в Библии, оно не просто такое мелкое, мизерное. У тебя есть проблема, Бог может ее решить, для этого тебе нужно вот так вот помолиться, вот так вот покаяться, и потом присоединиться к церкви, ты спасен. Это очень мелкое, это не то Евангелие, которое излагается в Писании. Писание излагает грандиозное Евангелие, которое начинается с Бога и Богом заканчивается, а не с человека и человеком заканчивается. Поэтому он и подчеркивает, что это мы в заблуждении. Кто думает, что он христианин, его жизнь не изменилась, но вы когда-то пригласили Христа в сердце, или вы родились в христианской семье, это не Евангелие. Павел врывается, и вот что он говорит. Павел апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых. Он говорит, я апостол Божий, и я этого не стесняюсь, и я говорю авторитетно, как апостол. И я сейчас не буду с вами дискутировать на эту тему, но я заявлю то, что говорит Бог. И все находящиеся, не только я, но и находящиеся со мной братья, церквам многим в Галатии, галатийским, благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Мы с благодатью к вам идем, мы с доброй волей, мы с любовью к вам идем, мы желаем вам благодати. И Господа нашего Иисуса Христа, который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, который уже заразил галатов. По воле Бога и Отца нашего, Ему слава во веки веков. Апостол Павел не просто утверждает свой авторитет, он утверждает авторитет Божий и Христа, и он говорит, я представитель Христа как апостол, и я говорю вам Слово Божье. И вот что он первое, что начинает говорить. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию, так скоро искажаете благовестие, которое, впрочем, совсем не иное, нет никакого другого благовестия. А только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово, превратить, извратить благовествование Христово. Они милые, они замечательные, они хотят подчеркнуть вашу значимость, они хотят подчеркнуть, что там ваша святость играет особенную роль, они хотят подчеркнуть, что Христос вас любит, и поэтому вас так возносят, вашу значимость, и Бог вас нуждался, и тому подобное. Они хотят, они желают извратить Евангелие Иисуса Христа. И мы живем в мире, в котором это происходит. Милые, замечательные христиане делают это. Проповедники, которые проповедуют на телеканалах, делают это. Нам нужно исследовать Писание, чтобы мы твердо стояли на Писании. Мы будем видеть этих волков в овечьей шкуре. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема, пусть будет проклят. Если кто-то вам проповедует Евангелие, которое даст вам спасение, дешевое спасение, спасение безответственное, спасение, которое не преобразует вашу жизнь, спасение, которое основано не только на Христе, но еще на чем-то, спасение, которое нужно развивать или сохранять, или еще как-то воспроизводить самим собою, да будет этот человек проклят. Это Божье Слово так говорит. Поэтому мое сердце разбивается, когда я смотрю людей, которые, может быть, даже искренне заблуждаются, которые просто начинают добавлять что-то и прибавлять. Я не берусь их судить. Но я читаю Писание, которое говорит вот что. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, не то, что мы имеем в Божьем Слове сегодня, да будет анафема. Мы спасаемся благодатью Божию, Христом Иисусом и только им. Вся наша праведность впоследствии – это реализация спасения в жизни. Это трансформация нашей жизни, потому что мы уже спасены. 15-й аспект – это последний аспект, на котором я остановлюсь. И 4 минуты еще займу у вас. Мы спасены для совершения добрых дел. И это тоже объясняет нам спасение. Смотрите, ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар. Разъяснение вот этой благодати. Сие не от вас. Весь этот труд спасения, он не от вас. Божий дар. Некоторые люди думают, что сие относится к вере. Но в греческом языке вера стоит в женском падеже или что это? Роде. В женском роде, а сие стоит в среднем. Поэтому это ко всему процессу спасения относится. Этот Божий дар, все, что Бог совершает, этот весь процесс, это Божий дар для нас, это все по благодати. Не отдел, чтобы никто не хвалился. Спасается человек и растет духовно, и ему нечем хвалиться. Но он хвалится лишь Богом и благодатью Его. И сияет Христос над всем. Ибо мы Его творение. В греческом языке это слово творение поэма. Или поэма. Мы используем на русском языке это слово, как стихотворная поэма. То есть это как совершенство. Это как эксклюзивное, это как шедевр. Ибо мы Его шедевр, мы Его творение. И мы созданы во Христе Иисусе. Смотрите, здесь говорится о нашем перерождении, о новой жизни, о оживотворении, которое произошло. Мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Смотрите, Бог оживотворил нас и сделал нас по природе такими, как бы с наклонностью к добрым делам. У нас греховная природа уничтожена и нам дана новая природа. И остаток греховной природы где-то остался у нас, и поэтому у нас есть греховные желания, и поэтому есть война между тем, кто мы есть по сути, и тем, кто мы были. И мы – это природа на состоянии добрых дел. И с другой стороны, это наше предназначение. Он предназначил нам исполнять добрые дела. Он предназначил нам совершать подвиги добрых дел на земле. Не просто бросить курить, друзья мои. Речь не идет о формальном, внешнем, фарисейском, лицемерном часто. Таком праведности такой. Речь идет о трансформации внутренности. Речь идет о том, что наша святость – это подчинение святому Богу, господству. Поэтому спасение, акт спасения из мертвого греховного человека, который жил по своим похотям, по воле князя мира сего, по стихиям мира сего, и потом происходит, но Бог поворачивает это радикально, по своей любви к нам, оживотворяет, воскрешает и садит благодатью своей, через то, что мы верой эту благодать приняли, единственно через подвиг Христа. Он приводит нас, это все Евангелие ради Его славы. И пока мы до этой славы не увидим, ну во всей ее силе, мы изменены для добрых дел. Мы перетворены, мы сотворены, мы предназначены для того, чтобы жить добрыми делами. Мы изучили наивысшую цель спасения, это явление высочайшей славы Бога во Христе. Здесь же описана как бы промежуточная цель спасения. Это добродетельная жизнь христианина, которая уподобляется Иисусу Христу. Поэтому ниже, когда апостол Павел будет учить о жизни церкви, В Ефесянах 4 глава с 11 стиха он будет говорить, что Бог в церкви поставил апостолов, которые уже сегодня остались в прошлом для нас, пророков, евангелистов, пастырей, учителей, которые сейчас. И он поставил их вот с такой целью – совершать святых на дело служения. Спасение реализуется в церкви. Служение, которое происходит, или служители, которых пастыри или учителей, которых он поставил, их не для того, чтобы они певцами красивыми были, а все остальные слушали. Сегодня было интересно, но жарковато. Он не для этого поставил. Он поставил для того, чтобы они совершали святых на дело служения, чтобы жизнь изменялась. Эти пастыри, конечно, себя должны в первую очередь пасти, себя трансформировать. Их жизнь должна быть наполнена добродетелями, тогда они имеют библейское и моральное право проповедовать истину с уверенностью. Но церковь должна трансформироваться, она должна сиять добродетелями. Поэтому Павел, когда применяет дальше мы увидим, он пишет с 4 главы, он начинает практическую жизнь писать, и он сразу приходит к тому, что церковь так устроена, и она должна расти в добродетелях. Никакие добрые дела не приводят к спасению. Спасение же приводит к множеству добрых дел. Если у вас нет множества добрых дел, если вы не растете в добродетели, большой вопрос, приняли ли вы Евангелие. Может быть, вы в жутчайшем плотском состоянии. Может быть, вам по времени надо быть учителями, а вы еще младенцы, и вас нужно оставлять в основах веры, потому что вы основам веры противитесь. А может быть, вы действительно не родились свыше. Может быть, вы все хорошо знаете. И когда-то встретитесь со Христом и скажете Богу: «Господи, Твоим именем чудеса творили, бесов изгоняли». Он посмотрит на вас и скажет: «Отойди, я никогда тебя не знал. Проклятый, мерзкий, ненавидящий меня грешник, твое место в аду». Потому что формальная вера не спасает. Прежде чем мы станем совершать добрые дела для Господа, Он должен выполнить в нас свое доброе дело спасения. Иоанна 15 глава с 1 стиха. Посмотрите, очень сильно об этом говорится. Первое послание Иоанна, 2 глава, посмотрите. Добрые дела не делают людей учениками Иисуса Христа, но они подтверждают истинность того, что эти люди действительно ученики Христа. Очень часто люди говорят так, и, к сожалению, даже очень высокие служители говорят: как мы можем там знать, что в сердце человека? Мы можем знать. Писание нам об этом говорит, что человек, который предан Христу, мы по плодам можем узнать, что в корне, по делам мы можем узнать, что в сердце. Поэтому не нужно лгать на истину, не нужно лгать на Писание, не нужно придумывать какие-то идеи. Если наша жизнь не трансформируется, мы не растем в праведности, большой вопрос, верующим или нет. И нам не нужно кому-то из нас вникать в сердце, мы не можем это сделать. Писание – это рентген, с помощью которого мы можем увидеть свое сердце в первую очередь. И с глубокой осторожностью видеть сердца других людей. С очень серьезной осторожностью мы можем это делать, судя прежде всего себя, вынимая свои бревна. Жизнь, характеризуемая праведностью в поведении и мыслях, является характерным признаком нового преображенного состояния. Это и есть венец спасения, такой промежуточный венец. Человек, спасаемый здесь на земле, уже изменен. Поэтому Иаков писал об этом. Апогей спасения – это преображенная жизнь, исходящая из преображенного сердца человека. Миру нужны христиане, сияющие добрыми делами. Миру нужны люди, сияющие подвигами праведности, не просто религией, а искренней любовью ко Христу и искренней живой праведностью. Миру нужны служители, которые понесут Евангелие личной праведной жизнью и верной библейской проповедью. Миру нужны люди всем сердцем и всей жизнью, излучающие знание своего пастыря. Искреннее, живое знание. Мир может одобрять нас, но лишь Бог, одобряющий наше сердце и нашу жизнь, является верным оценщиком нашего состояния. Миру нужны люди, одобренные Богом, одобренные Его Словом, а не просто признанные христианской тусовкой, а не просто признанные христианским обществом. Да возрастет поколение богоцентричных, библейских, праведных христиан. Да возрастет поколение, восхищенное Богом, преданное Его Слову, практикующую праведность в личной жизни, созидающая церковь и распространяющая Слово Божье в этом мире, распространяющая Царство Божье в этом мире. Друзья мои, если вы видите Бога живого сейчас, видите Его верой, молитесь, чтобы Бог изменял нас. Это не просто проповедь, это Божье Слово, которое звучит для нас. Драгоценнее его ничего нет в жизни. И мне очень горько смотреть на некоторых людей, которые зациклились, запутались, и Слово Божье для них закрыто. Их сердца закрыты от Слова Божьего. Они хранят свой комфорт. Не можно увидеть, когда они стоят на коленях, когда они бьют себя в грудь о своих грехах, когда они являют радикальную любовь, радикальное прощение. Мы изучили этот отрывок, и здесь говорится о аспектах, о 15 аспектах спасения. Велик Господь. Если вы не приняли Евангелие, примите его. Будьте спасенными. И растите в Евангелии. И мы тогда будем счастливы во Христе. Эти истины сильные, мощные, строгие иногда, но это истины о счастье. И всякий, кто принял Христа, так как я учил, вы сегодня можете радоваться. Я знаю моего Господа. Я имею в нем счастье. Хочу в нем расти. И Бог будет благословлять мою жизнь. И это истина так будет. Мы будем наполнены счастьем и радостью. И поэтому у нас есть основания поклоняться Богу, радоваться. У кого, может быть, нет такого основания, есть основания каяться. Есть основания принимать Евангелие. Аминь.